прямом эфире «Радио Болтком». По рабочим дням, в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. Разворот. У нас гости.
Ребята, это я ломаю дверь.
Телефон прямого эфира «Радио Болтком» 672-12-93-9.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня его проведем мы, Оксана Антоненко.
И Вадим Родионов.
А помогает нам звукорежиссер Евгений Копейн. И прежде чем мы начнем и представим нашего гостя, я по традиции напомню все каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня директор Балтийского форума Александр Васильев. Здравствуйте.
Добрый день.
В этом году Балтийский форум отметил своеобразный юбилей. 15 лет назад это мероприятие стало проходить в Латвии, но прошло с тех пор 18 форумов. Вот, может быть, можно подвести какой-то промежуточный итог? Что изменилось за эти годы? Как вы начинали? Что
получилось? Спасибо за слово «промежуточный итог». Вот, да, конечно, за это время прошло очень много времени, и форум сам изменился. Помните, конец 90-х годов? Тогда все отношения латвийско-российские, в первую очередь, находились на самой как бы низшей точке. И в то время, когда даже и премьер, по-моему, был из национал-радикалов, мы всерьез задумались, а кто ж такие нам россияне? И одна из первых конференций 2000 года, по-моему, так и называлась. «Латвия и Россия. Друзья, враги или партнеры?» То есть приходилось просто вначале как-то выяснять нам отношение того, кто мы такие есть. И когда в конце 90-х годов, значит, и латвийские, часть латвийских политиков, общественных деятелей, представителей науки, культуры собрались вместе для такого проекта и нашли своих сторонников в первую очередь, значит, в России, мы вот занимались этими вопросами. Постепенно тематика, значит, расширялась. Это уже были европейская российские отношения, особенно после вступления Латвии, значит, в Евросоюз. Ну, а сейчас уже вот последних два года, особенно после того, как разразился и, к сожалению, продолжается кризис, вопрос, какой мир будет в глобальном разрезе, в глобальном вот виде.
То есть это уже не латвийско-российский форум?
Это уже не латвийско-российский форум. И, может быть, поэтому вот как-то президент Балтийского форума Янис Урбанович предложил такую формулу. Это ежегодная прививка Латвии против провинционализма. И, в принципе, у нас нет недостатка больших каких-то мероприятий с привлечением больших каких-то авторитетных специалистов. У нас как-то в основном перекос идет в сторону Запада. Мы приглашаем, значит, европейцев, влиятельных американцев. И у нас они тоже есть, если кто посмотрит программу, у нас есть ведущие специалисты из таких стран, как Германия, Франция, Бельгия, но есть и, естественно, представители Америки.
Дмитрий Саймс, в частности. Да?
Дмитрий Саймс, который неоднократно приезжал, в данном случае господин Нуры, который представляет, значит, ведущий эксперимент, эксперт, значит, в условиях разоружения. Но как бы вот так наша как бы фишка отдельная, это все-таки в первую очередь, конечно, это российская делегация, которая всегда авторитетна. И я могу без лишней скромности сказать, что тех уровень участников россиян, которые приглашаем мы, наверное, никто другой в Латвии пригласить не может. Это первое. Второе, последние 5 лет у нас самые авторитетные специалисты, эксперты из Китая. И мы считаем, что это обязательно Латвия. Если Латвия хочет быть мостом между Востоком и Западом, без Китая, без Китайской Народной Республики, наверное, это уже нельзя получить. И, конечно, мы предлагаем такие растущие восточные страны, как Казахстан, Турция, в этом году Азербайджан, которые тоже на подъеме, тоже показывают хороший темп развития. И без них, наверное, будущего мира в глобальном, в мира в Евразии мы предусмотреть не можем.
672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, телефоны прямого эфира. Также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv.
Насколько я помню, Балтийские форумы, как правило, проходили весной. То есть вот это последнее мероприятие можно считать каким-то внеплановым? Может быть, был какой-то особенный повод собраться?
Ну вот у вас была заставка рекламная. Это, ребята, я стучу, ломаю вам дверь. Также у нас была фраза всегда в последней неделе мая месяца мы собираем своих друзей. Мы с друзьями собираемся, только не в баню, а в Юрмалу. Да, мы всегда собирались последние выходные мая месяца, и в будущем году мы обязательно соберемся в конце мая месяца. В этом году для того, чтобы не поставить многих участников в неловкое положение, потому что Рига принимала в эти же числа, значит, Балтийский форум развития, и это первый момент был, и второй момент, второй день прямо совпадал с выборами самоуправления. И нам не хотелось, чтобы в очередной раз нас записали как бы вот в людей, которые оказывают реальное влияние на политическую ситуацию в Латвии. Мы стараемся как-то все-таки, ну, не хочу сказать отстраниться, но все-таки дать почувствовать людям возможность не навязать какую-то одну точку, а все-таки дать возможность разобраться в каких-то вопросах. И для этого лучше, может быть, в этом году и получилось так, что осень, когда многие события уже произошли, участники форума из многих стран могли спокойно проанализировать, что случилось в мире с безопасностью, это начиная с той же Сирии, это начиная тех нелегких отношений нашей страны с восточными соседями, это ситуация, которая на Дальнем Востоке. Все в едином, получается, глобальная безопасность, и вот возможность спокойно проанализировать, значит, может быть, это время как раз и идеально. Но мы вернемся к своей традиции и в следующий раз соберемся в конце мая месяца.
А вы говорите, что не хотели, чтобы вас обвиняли в попытках повлиять на политику, а такие обвинения звучали?
Ну, когда, например, в 2009 году мы проводили в Доме Черноголовых свой форум, да, ну, на следующий день газета напечатала, одна из латвийских газет напечатала о том, что вот, значит, лидеры Центра Согласия застолбили плацдарм для захвата Рижской думы. Ну, надо сказать, что они оказались абсолютно правы, да, в конечном итоге. Но, возможно, все-таки правильнее было бы нам уйти, как бы отойти от этого. И, наверное, в этом случае это оказал выбор даты оказался правильным.
А как считаете, в принципе, организация подобных площадок и форумов, она может оказать какое-то влияние на внутреннюю политику Латвии?
Ну, я думаю, безусловно. Вот возьмем, к примеру, этот форум. Видите, в чем дело? Мы рассматриваем Балтийский форум не как одну международную конференцию, которая является ядром этого. Это конференция как бы главная, но вокруг нее собираются и другие какие-то возможности показать Латвию зарубежным нашим ведущим партнерам, но с другой стороны и партнерам разглядеть эту Латвию, да? Смотрите, наш, например, гость, один из влиятельных россиян, помощник президента Путина Игорь Левитин, который является, наверное, лучшим специалистом в области транзита, он приехал, участвовал в первом разделе форума, но у него была отдельная программа встречи с ключевыми министрами, с президентом страны, с мэром города Риги. И помогая, участвуя в создании как бы, и в реализации этой программы, мы помогли как бы, и такому эксперту, и с одной стороны, а другому высокопоставленному российскому чиновнику лучше узнать Латвию, познакомиться с ней и с тем, чтобы отношения наши улучшились. Вот один момент. Другое, как бы другое направление, это сюда приехал десант ведущих, даже не журналистов, а руководитель ведущих СМИ. Это, например, президент газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Это известный кинодокументалист Леонид Млечин, который мы регулярно видим его документальные фильмы на ТВ-центр.
Автор книги «Мои друзья диктаторы»,
кстати. Кстати, очень неплохая книга. Вот, российская газета, «Московский комсомолец», «Коммерсант», «РИА Новости». И для них специальная программа делалась, и показать нашу транзитную сферу. И, с другой стороны, поездить, они поездили по Латгалии, показать страну им, как она выглядит. Потому что не секрет, то, что часто мы читаем о Латвии в российских газетах или снова на телевидении, далеко не все, но показывает Латвию в том разнообразии, которое мы ее знаем. Ну и последнее, может быть, впрямую не связано с Балтийским форумом, но все-таки мы презентовали книгу третью книгу «Черновики будущего», и воспользовались тем, что все три автора, двое латвийцев, Урбанович и Пайдерс, и россиянин Игорь Юргенс, были вместе. Мы презентовали эту книгу, которая описывает, может быть, одну из самых драматичных историй, периодов истории Латвии. Это Латвия 48-55 года.
Что касается мифов, существуют ли они, скажем, в сознании россиян? Приходится ли что-то развенчивать в отношении Латвии? Сталкиваетесь с какими-то стереотипами?
Ну, вы знаете, будем говорить о том, что... Будем честны и откровенны. У россиян Латвия занимает далеко не первый приоритет. И те люди, которые приезжают, представляющие, значит, президентов отраслевых институтов, скажем, экономики или, значит, мировой международных отношений при, значит, Академии наук Российской Федерации или МГИМО, или ведущих центров, которые разрабатывают стратегию, значит, внешнюю политическую стратегию России, Латвия занимает далеко, в лучшем случае, во втором или, может быть, даже в третьем десятке. Они это часто смотрят в контексте, Латвия в контексте, может быть, европейском. Латвия как небольшой сегмент, может быть, отношений с Соединенными Штатами Америки, с НАТО. В этом смысле, да.
То есть такой комплексный подход.
Но многие люди, которые приезжают на Балтийский форум, они хорошо следят, внимательно следят за событиями в Латвии, и их довольно трудно убедить в чем-то, не убедить, может быть, а в чем-то, может быть, их исправить и откорректировать. Но то, что они встречаются здесь с министрами, с ведущими работниками крупнейших предприятий, с министерствами, ведомствами, это в конечном итоге влияет и на них, и опосредственно, я очень надеюсь, и на наших представителей министерств, нашей политической элиты.
Ну, что касается таких традиционных эмоциональных вопросов, как марш легионеров в ФНСС, проблема неграждан, проблема русскоязычного населения, насколько ваших гостей эти темы интересуют?
Ну, вы знаете, я здесь, может быть, хочу согласиться с их мнением, потому что они считают, что многие эти вопросы, они проявления, не следствие тех глубинных процессов, которые здесь происходят. Это внешнее проявление, которое можно увидеть один или два раза в году. Это когда, может быть, журналисты часто российские приезжают первым делом, а вот где у вас тут эсэсовцы гуляют, давайте мне покажите, пожалуйста. Или как у вас тут, если я пойду, скажем, в клуб, я вот заговорю по-русски, как ко мне отнесутся? Да нет, я думаю, те эксперты, которые приезжают, они больше рассматривают того, какие процессы проходят в экономике. Как повлияют на Латвию те процессы, которые идут в Евросоюзе, например, по поводу федерализации Европы. Или вхождение, анализ того, как Латвия переживет и что изменится с вступлением ее в еврозону. Как это повлияет и на Латвию, и на саму еврозону как таковую. То есть идет довольно серьезный анализ внутренних проявлений, а не внешних каких-то отражений, значит, в политической или общественной жизни.
Александр Васильев, директор Балтийского форума, гость нашей студии сегодня. Не переключайтесь, сейчас прервемся на новости и рекламу, но обязательно вернемся.
Новости Латвии на радио Балтком.
Добрый день, у микрофона Андрей Лешкевич. Прошедшей ночью, когда в Латвии бушевала буря, от ее последствий не пострадал ни один человек, сообщила представитель службы неотложной медицинской помощи Илза Букша. Люди получали другие травмы, но ни одна из них не была связана с сильным ветром. Как сообщалось, скорость ветра прошедшей ночью достигала 25 метров в секунду, а на побережье Курземы 30 метров в секунду. В результате бури к утру обесточенными в Латвии стали более 100 тысяч потребителей. Для расширения деятельности в странах Балтии бренд Selga предложит потребителям новый продукт – хлебное печенье. В новую производственную линию для изготовления хлебного печенья вложено 70 тысяч латов, сообщил представитель правления Лайма Роландс Гулбис. Для работы на линии привлечено 15 новых работников, а также создано несколько новых рабочих мест с неполной нагрузкой. Новый продукт – хлебные печенья Selga Nature, которые могут служить альтернативой хлебу. Для изготовления печенья используются овсяные хлопья, ржаная пшеничная мука и рапсовое масло. Вчера хоккеисты рижского «Динамо» провели очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ, сыграв на выезде против мытищинского «Атланта». Команда Артеса Аблса сумела взять 2 очка, одержав победу в серии послематчевых буллитов. Игра завершилась со счетом 2-1. У «Динамовцев» точными бросками отметились Робертс Букерс, Александр Нижеви, и у «Атланта» сумел отличиться Юрий Трубачев. После 21 игры рижане набрали 39 очков и продолжают занимать третью строчку в западной конференции. Андрей Лешкевич, служба информации, радио «Болтком».
Мы знаем, вы слушаете радио «Болтком».
Я Нил Ушаков, мэр города Риги и слушатель радиостанции «Болтком». Если в нашем городе происходят хорошие новости, то первыми об этом сообщают именно здесь, на «Болткоме». А вам я хочу пожелать, чтобы о тех хороших новостях, которых сообщают на «Болткоме», чтобы они почаще происходили именно с вами.
Скоро снег пойдет. А ты уже купил зимние шины или будешь ждать, пока выпадет снег? Не жди. Покупай зимнюю резину в центре шин Руберс, где самый широкий выбор зимних покрышек в Латвии. Заходи на домашнюю страницу Руберс ЛВ и выбери подходящие шины для своего автомобиля. Не жди, пока склады опустеют. Покупай шины прямо сейчас. Заходи на rubers.lv и сделай свой выбор.
Подписка 2014. Впервые по всей Латвии. С 1 сентября подпишись на «Вести», 7 секретов, 7 расслушкой, аргументы и факты или ТВ-программу и участвуй в лотерее. Тысячи ценных призов. Подробности акции в еженедельниках «Вести» и 7 секретов. Номер разрешения на проведение лотереи 3349.
Royal Casino Spa and Hotel Resort представляют 2 ноября Светлана Лобода. 16 ноября 20:00 Александр Незлобин.
Спасибо, это был Незлобин. Специально для вас.
29 ноября живой концерт легендарной группы Мираж. Информация и резервация по телефону 67 50 6030. Студию 69. Цифры решают все.
Крупнейшая косметическая выставка Балтии «Baltic Beauty 2013». Два холла, 320 стендов. Косметика, аппаратура и услуги для красоты волос, лица и тела. Приходи и выбирай. 3 дня знакомимся с лучшими специалистами. Следи за увлекательными конкурсами парикмахеров, стилистов, косметологов, мастеров грима и маникюра. С 1 по 3 ноября встречаемся на Кипселе. «Baltic Beauty 2013».
Защити себя от ожидаемого роста цен на электроэнергию. Сохрани цену на электричество неизменно низкой на 2 года вперед. Подключи электричество как услугу «Болтком». Телевидение 56 каналов с тематическим пакетом и электричество 75 кВт-час. Только за 15 латов и 46 сантимов или 22 евро в месяц. Узнай больше о комплектах на «Балтком Энерджи ЛВ» или по телефону 67 48 0000. «Балтком Смарт Энерджи».
На «Болткоме» «Разворот».
Ну, продолжаем. Это программа «Разворот». В студии работает Оксана Антоненко.
И Вадим Родионов.
А помогает нам звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас сегодня директор Балтийского форума Александр Васильев. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, поговорим о книге «Черновики будущего». Презентация второй части, если не ошибаюсь, книги...
Нет, уже третья.
Третья часть книги состоялась как раз в рамках Балтийского форума. О чем эта книга? Давайте, ну, мы так издалека зайдем.
Во-первых, хочу сказать, это подарок вам, я ее принес, она еще не поступила в печать, и я надеюсь, она вызовет довольно большой интерес.
То есть это такие эксклюзивные экземпляры у нас в студии
вот
сейчас?
Пока абсолютно эксклюзивные. Тем более она уже получила столь высокую, так скажем, в кавычках, оценку наших уважаемых коллег из телевидения ТВ-3, из передачи «Нека Персонеги», которые, видимо, за неполный день смогли прочитать более 700 страниц книги и, взяв одну цитату, приписали авторам о том, что они прославляют советское прошлое и чернят как бы историю Латвии, историю латвийского крестьянства, хотя книга совершенно не о том. Фактически они вырвали фразу из контекста и приписали авторам абзац, который был взят из доклада председателя Госплана Латвийской ССР Деглавса, посвященный принятию пятилетки 46-50 года.
То есть это цитата из документа?
Из документа. Ну, видимо, коллеги настолько непрофессиональны, что даже не разобрались, откуда эту фразу они взяли.
Как-то будете реагировать на эту передачу?
Я думаю, что будем реагировать. Я думаю, что каждое непрофессионализм, а фактически это вранье, должно быть наказываться в законном установленном порядке.
То есть в суд пойдете?
Ну, для начала мы обратимся, я думаю, что обратимся в Национальный совет по электронным СМИ, а после этого, возможно, будем судиться. Но я думаю, что главное не это. Главное то, что книга вышла. Главное то, что книга о истории, а история, которая у нас и не белая, и не черная, как это было, может быть, в советское время, когда прославляли успехи творческого, поступательного труда в первые послевоенные годы, и не о том черном, как бы, окраске нынешней истории Латвии послевоенного периода. Первая книга разная, она обо всем. История не может быть черно-белая, она в разных оттенках. Это первое. Второе, что нам было очень важно, что история Латвии не уникальна как таковая. Она составная часть общих процессов, которые проходили в бывшем Советском Союзе, раз.
То есть получается, что нет никакого особого пути, который мы прошли?
Многие процессы, и читатели книги эти увидят, они схожие были и в республиках Прибалтики, в таких странах, как Эстония, Литва, Прибалтика по тем, как она называлась в то время, в Западной Белоруссии, в Западной Украине очень схожие. Но схожие процессы проходили и по другим регионам. Но это только одно. Еще второе, на все, что происходило в стране и в республике, очень сильно влияла общая мировая ситуация. Это разрушенная до основания Европа, это начало холодной войны, это война в Корее, которая унесла несколько миллионов жизней, о чем мало кто знает. Это и возможность войны, и многие об этом в книге подробно описаны, многие ожидали, что война в 50-м году, Третья мировая война вполне могла начаться. И все это тогда, в этом контексте, то, что описывается события в Латвии, и то, что фактически историками, кроме массовой депортации 49-го года, не изучается, приобретает совершенно другие оттенки и совершенно другой смысл.
Во время работы над книгой приходилось сталкиваться с какими-то трудностями, учитывая, что вы затронули такие табуированные в какой-то степени темы?
Вы знаете, может быть, еще тогда я скажу о третьей, как бы, задаче книги. Это не книга самих трех авторов. Они дают свои краткие комментарии, но в основном это сборник документов. Документов, которые, в принципе, в свободном доступе. Сейчас все архивы у нас дигитализированы, их можно получить довольно легко. Плюс к этому то, что мы могли собрать, значит, из документов, относящихся к советскому периоду, мы дополнили воспоминаниями и исследованиями, которые выходили на Западе в 50-е, в 60-е годы, которые анализируют ситуацию в советской Латвии из-за рубежа. И также тут более, может быть, поздние воспоминания участников, причем живших в разных местах и частях Латвии о том периоде, сложном периоде. И вообще, авторы ее называют, в принципе, книга триумфа и позора. Потому что одновременно были большие надежды и огромные потери огромных, как бы, этих иллюзий. Свершения, которые, в принципе, Латвия не знала, и тысячи жертв, которые были принесены на алтарь. Она была действительно великая история, и ее надо именно таким образом понимать.
Насколько, на ваш взгляд, массовый латвийский и даже латышский читатель способен как-то по-другому воспринимать этот период, учитывая, опять же, вашу историю с НКП, я не знаю, насколько это был журналистский непрофессионализм, или, может быть, какие-то мифы, которые в обществе существуют. Вот, условно говоря, россияне и русские пишут книгу о латвийской истории в том числе, ну, то есть что-то уже как бы подозрительное. Учитывая вот эту подозрительность, которая все-таки в той или иной степени в латвийском обществе присутствует, насколько, на ваш взгляд, массовый читатель, в том числе, для латышской, способен
готов к этому.
Как-то, да, по-другому воспринимать.
Вы знаете, в современном мире все определяется часто покупаемостью и продаваемостью. Вот, может быть, это, конечно, такой подход, может быть, не подходит, может быть, какой-то интеллектуальному продукту, но в современном мире, к сожалению, это так. Первая книга, которая вызвала наибольший спор, описывала 1934-1941 год, она по версии из торговой сети Walters & Rappaport держалась в тройке самых продаваемых книг в Латвии, всех книг на латышском языке в течение полутора месяцев. Точно такой же успех ждал именно латышское издание второй книги, относящейся, значит, к 1941-1947 году, тоже к крайним историям. Книга просто продавалась. Ну, и люди, которые значит, прочитывали книгу, часто просто задумывались о многих вопросах, которые совершенно по-другому. Для этого надо было взять. Конечно, при этом мы получали письма, которые говорили: «Вашу вредную книжонку не читал, но свое категорическое отрицательное мнение имеем». Но поэтому книга сделана таким образом. Если ее берешь, в ней так много фотографий, копий документов, всевозможные графики, диаграммы с конкретными цифрами, что ты начинаешь как бы уже знакомиться, просто пролистывая ее. Не хочешь читать мнения авторов, ты считаешь их, значит, тенденциозными. Читай просто документы. Не нравятся документы, авторы тенденциозно подобрали документ, ищи новый документ. Но главная задача книги – заставить думать, читать и искать. Не знаю как, но мне кажется, нет и не может быть в Латвии, в современной Латвии, абсолютных авторитетов историков. Может быть, сейчас мы пришли к тому, что каждый из нас, кто интересуется историей своей страны, должен изначально изучать ее сам. И для этой книги назначена. Это ее супер, сверхидея.
Давайте примем звонок, одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот какова мотивация рассмотрения вот такой истории, вот такого взгляда истории, который сейчас существует в Латвии? Почему вот люди создали такую историю, которая освещает какую-то одну сторону, да, не охватывая другую, причины, следствия и так далее? Скажите, пожалуйста, почему это все создается, вот этот миф исторический?
Спасибо.
Ну, я думаю, что я не открою никакого секрета, это фактически очевидно. И в советское время, когда у нас был институт, значит, истории партии, который исследовал этот период, он исследовал с одних позиций. Сейчас для того, чтобы историку исследовать тот или иной период, надо получить определенный грант. Грант, который выдает либо наше, значит, государство, либо он получает грант по каким-то другим, значит, от каких-то других фондов, от других каких-то, значит, каких-то общественных организаций. Все это очень сильно политизировано, и часто, так как это было и в советское время, многие мифы подгоняются под конкретные требования современных политиков. Политики этим пользуются. Учтите, если в Латвии, мы всегда славимся своей уникальностью, если в Латвии 20, более уже 20 лет правые все время остаются у власти. Это говорит о чем? Это говорит о том, что и с одной стороны, и исторические вот эти мифы, которые насаждаются и культивируются, ну и, конечно, определенная, скажем, этнополитика, которая проводится, приводит к тому, что существующая большая, как бы, партия, тасуемая часто под другими названиями и другими политиками, она остается у власти в течение 20 лет.
Но это проблема партий, политиков или проблема общества?
Ну, если общество продолжает доверять таким политикам и не происходит какого-то изменения, значит, развития, не изменения тенденций в стране, это о чем-то говорит.
Вы говорили, что первый Балтийский форум прошел как раз в тот момент, когда были довольно прохладные, может быть, отношения между Латвией и Россией. Насколько я понимаю, это тоже зависело от политиков, которые, в свою очередь, по вашим словам, влияют на интерпретацию истории. С того момента как-то изменилась, наверное, политическая ситуация, и отношение к России у нас тоже.
С помощью Балтийского форума и с других каких-то наших коллег и мероприятий. Также меняется, наверное, и как бы видение истории. Видите, в чем дело? В чем еще сложность этой книги? Если современников периода 1934 года, 1941 года, даже 1945 года осталось не так много, то как раз те, которые родились и которые жили в конце 40-х, 50-х годов, их очень много. Многие из них прекрасно помнят о том, как им жилось, может быть, в детстве, может быть, в молодости, в юности, в этот период. Их труднее обмануть. Их труднее как-то им как-то подтасовать эту историю. Ну и потом, я думаю, что наша задача, в данном случае меня как издателя и авторов книги, задача не в том, чтобы дать книгу, которая сразу станет очень популярной и сразу станет, будет отвечать нынешним как-то настроениям. Она, возможно, исподволь. Это может быть тот первый, один из первых камешков, который должен вызвать как бы вот общую лавину и понимание того, что история все-таки она разная.
На ваш взгляд, это понимание дойдет до массового, не знаю, жителя Латвии? Или, потому что все-таки исторические книги на 700 страниц – это довольно, ну, скажем так, нишевое издание. То есть можно ли повлиять на большинство жителей Латвии?
Ну, вы знаете, есть такое понятие, как лидеры мнений. Их немного, их где-то 5-7 человек, но чем дальше у нас получается, что люди уже не так внимательно, и это, наверное, очень хорошо, прислушиваются к тому, что им пытаются навязать средства массовой информации, телевидение, радио, даже в интернете. Они часто спрашивают своих знакомых, своих каких-то друзей, которым они доверяют, лидерам мнений, и спрашивают, а так ли это? Так ли это было тогда, и так ли то, чего проходит сейчас, отвечает нашим каким-то чаяниям и желаниям? И если всего лишь эти 5-7% прочитают эту книгу или какую-то другую, и они, естественно, знакомятся, то мы, наверное, свою маленькую как бы миссию уже выполнили.
Вы сказали о том, что книга была лидером продаж, первая часть и вторая. В абсолютных цифрах тираж какой у книги?
Ну, если говорить о первой книге, латышскую книгу мы выпустили тиражом 2000. Это считается очень большой тираж для Латвии. И потом вынуждены были допечатать еще 4000 книги. В этом тираж третьей книги пока очень скромный, это 1000 на, значит, на латышском языке и 1750 это на русском языке. Вот. Возможно, мы и допечатаем, но я думаю, что на данный момент это вполне достаточно. Книги мы полностью выкладываем в формате PDF на своем сайте, то есть каждый сможет ее распечатать как бы один к одному. Но было интересно, что рост продаж, хотя нас все отговаривают, это именно пришелся на тот момент, когда мы выкладывали в PDF. Видимо, люди читали, смотрели, им становилось интересно по содержанию, и они понимали, что лучше все-таки подержать в руках настоящую книгу, нежели распечатать ее на ксероксе, на принтере и потом размножить на ксероксе, что, в принципе, наверное, по стоимости будет где-то соизмеримо, но все-таки для многих людей это, наверное, хорошо. Возможность поддержать свежеотпечатанную книгу в руках – это, наверное, удовольствие.
Книга рассчитана исключительно на внутренний латвийский рынок или у вас есть какие-то планы, амбиции, скажем, поработать на российском рынке?
Ну, во-первых, мы пошлем часть тиража соавтору Игорю Юргенсу, и будет презентация в Москве. Книги увезли с собой вот те журналисты, которые были на форуме, и они сказали, что они обязательно прочитают, их будет это интересовать. Ну и последняя такая, может быть, экзотическая новость. Значит, тот исследователь Шанхайского института международных отношений, который он был, он ознакомился, он пролистал эти книги, он запросил через посольство, значит, макеты всех трех книг, и, возможно, книга выйдет на китайском языке. Все три книги выйдут на китайском языке.
А если не секрет, то каков бюджет этого проекта? Потому что часть вы дарите, часть еще куда-то уходит. Насколько я понимаю, не совсем вот на коммерческих таких рельсах.
Ну, это, конечно, не коммерческий проект. Это, конечно, не коммерческий проект. Я могу... Здесь секретов никаких нету. Стоимость в печати одной книги, значит, на латышском языке, это 3 лата. 3 лата, по-моему, 5 сантимов. Вот. Русская чуть дешевле, потому что тираж был больше. Это, по-моему, 2 лата 60, 2 лата 70. Вот, но авторы, естественно, для авторов это их личный проект, поэтому они, естественно, ну, гонорар за это не получают.
Ну, также дизайнеры, переводчики и прочее.
Ну, вы видите, в чем дело, многие... Балтийские форумы – это та организация, в которой работают всего лишь, наверное, 2-3 человека, но в основном это те люди, которые всегда объединяются для решения каких-то глобальных проектов, будь то конференция, будь то книга, будь то какие-то другие наши мероприятия. И вы знаете, ну, к удивлению людей, готовых работать для реализации каких-то очень хороших идей, людей профессиональных, людей знающих, в Латвии, к счастью, еще остается много.
Александр Васильев, директор Балтийского форума, гость программы «Разворот». Сегодня у нас есть звонок. Одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите,
пожалуйста. Добрый день. Значит, это третья книга, значит, но она, наверное, все-таки, боюсь взять на себя смелость, широкими слоями нашей общественности будет признана такой же вредной, как и две предыдущие. Потому что у нас же подход очень простой. Даже если там есть объективно интересные факты, которые подлежат, может, даже дискуссии или там осмыслению, но, значит, базис отрицания оккупации зачеркивает, так сказать, все плюсы дальнейших исследований. Вы знаете, вот Латвия, наверное, как и многие с республики, к сожалению, постсоветского пространства, она, значит, страна с туманным и, боюсь, значит, с мрачным будущим, потому что все они пытаются изменить свое прошлое. Как говорил Конфуций, кто хочет изменить свое прошлое, никогда не обретет хорошего будущего.
Спасибо. Согласны с этим
мнением? Ну, тут трудно не согласиться. Трудно не согласиться.
То есть Латвия страна печального будущего.
Ну, к сожалению, Латвия, как и многие постсоветские республики, с непредсказуемой историей, да. И когда... Ну, что там греха таить, многие историки, которые сейчас подтверждают те или иные тезисы политиков, раньше были ведущими работниками тех институтов, которые находились в прямом подчинении Коммунистической партии Латвии. Ну, к сожалению, ну вот это та страна, в которой мы живем. Поэтому, может быть, и находится много людей, которые готовы нам помогать в этом деле разобраться. У нас был анекдотичный случай со второй книгой, когда меня как издателя и Юриса Пайдерса как соавтора вызвали на ковер, скажем так, значит, в Институт истории при Латвийском университете. И Юриса спросили, как вы, географ, посмелили писать об истории? Он говорит, я как президент Союза журналистов имею право писать, скажем, историческую публицистику. В чем здесь, в чем проблема? Ну вот то, что многие наши ученые, не только в истории, как-то очень, очень так ревниво воспринимают, то, что их пытаются, не профессионалы, их как-то влезать в их огород, да, но, к сожалению, другого выбора у нас нет.
А какие-то претензии от историков, вот конкретно по содержанию книги были? Ну, допустим, вы там предвзятым образом отбирали материалы для книги, вот те, которые, значит, очерняют одну или другую сторону, не знаю, переврали какие-нибудь документы или еще что-нибудь. Вот какие-то факты вам приводились?
Ну, вы знаете, ну а как можно привести факты, факты, которые, значит, не факты, а документы, которые приводятся? Они в свободном доступе, мы их взяли в прямой один к одному из архивов и разместили в документы. Мы поэтому не говорим о том, что авторы, конечно, они так или иначе, они высказывают точку зрения. Но не читайте эти авторов. Высказывать о том, что многие непрофессионалы имеют свою точку зрения, ну, это, по крайней мере, глупо, да. Ну, да, конечно, вот как-то вот нам кажется, что подбор документов был как-то пристрастен. Ну, да, но это, в принципе, право авторов. Но давайте другие документы. Но когда с третьей книгой мы столкнулись, что вообще исследований этого периода практически нету, кроме массовой депортации 49-го года. Ну, о чем мы тогда говорим?
Давайте еще один звонок под занавес эфира примем. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за передачу, Александр. Очень внимательно вас слушал. Хочу задать вопрос, может быть, покажется, что немножко не по теме, но мне кажется, все-таки рядом где-то. Вот каково ваше личное мнение? Откуда все эти страсти, вся эта истерика, я бы сказал, по преамбуле? Это что, попытка реализации каких-то фобий определенной части населения и политиков? В общем, где тут собака зарыта или порылась?
Спасибо. Тоже к истории имеет,
ну,
отношение?
Да. Ну да. Вы знаете, я участвовал в одной дискуссии по преамбуле, совершенно вот, которая прошла две недели назад. И один латыш, который не связан, он не юрист, он просто интересуется, просто пришел, он говорит, вы знаете, говорит, его оценка преамбула, которая входит в противоречие самой Конституции, это как бы издевательство и над Конституцией, и над избирателем, большая часть которых являются латышами. Ну, что здесь сказать? Политическая элита, она очень сильно испугалась того, что все-таки произошло этой весной, выборы, о том, что действительно то, чего не было практически четверть века, может измениться прямо сейчас. Поменяется, приходят совершенно новые люди, совершенно новые политические силы со своими убежденностями, своим взглядом, в том числе и на историю. И поэтому, чтобы как-то задержаться вот в этом, во всем, попытаться как-то вот изменить, может быть, внести дополнение в ту же Конституцию, чтобы новые политики не смогли бы изменить, внести вот это вот. Потому что попытки внести какое-то ядро, так называемое, о чем говорили, они провалились. Эта Конституция этого не предусматривает. Поменять латвийский на латышский или поменять, там, скажем, вот дать определенный стимул, закрепить какие-то эти самые преамбули. Но виляет ли собака хвостом или хвост виляет собака, это большой вопрос об этом. Поэтому я думаю, что вот эта попытка преамбулы, тем более ее хотят еще туда внести, и тезис оккупации, вот этой вот массой жертвенности. Вот мне поэтому нравятся те латышские националисты, которые говорят, мы националисты потому, что мы хотим развивать Латвию, а мы не националисты от того, что латышу хорошо тогда, когда русскому плохо. Нет. И латыш, и русский должны здесь получить возможности для развития каждой себя, своей семьи, своей страны, и только тогда мы будем процветающей страной, а не страной массовых иммигрантов для Германии, Ирландии, Франции, Великобритании.
Великобритания уже сложнее, учитывая последнее заявление господина Кэмерона. Ну что ж, на этом мы подведем итог сегодня нашей программы. Александр Васильев, директор Балтийского форума, был гостем программы «Разворот сегодня». Спасибо вам большое.
Спасибо.
Эфир провели Оксана Антоненко
и Вадим Родионов.
А помогал нам звукорежиссер Евгений Копейн. Мы с вами не прощаемся. Вечером встретимся в программе «Voice Control».
Скорость и качество.